Да, всех приветствую. Сегодня с Божьей помощью мы начинаем новый цикл лекций. Посвящен он будет трактату Авот, известному также как Пиркей Авот. Желаю нам всем, чтобы нам сопутствовало это учение в этой учебе Сиата Дишмая, чтобы мы удостоились принять вот это учение все блага, чтобы удостоились понять, помочь понять другим. И правильным образом реализовывать все эти важнейшие знания. Масехет Авот, как вы все наверняка знаете, посвящена полностью этической стороне Торы, тому, что мы называем мусар. Когда я подумал о том, что было бы хорошо начать цикл лекций на эту тему, мне сразу вспомнилась одна история. Ничего особенного, но у меня тогда, когда я наблюдал за тем, я наблюдал, у меня была масса эмоций, интересных мыслей, которые у меня возникли по этому поводу. А именно, ехал я как-то в автобусе, в какой-то длительный маршрут был, и рядом со мной сидел человек, оказалось в итоге русскоязычный человек, который был в начале своего еврейского пути. И он изучал в этот момент Пиркей Авот, трактат Авот. Я длительное время наблюдал за тем, как он это переживает. Я наблюдал за его эмоциями, за его жестами. Он переживал это очень-очень-очень эмоционально, живо. Было сплошное удовольствие за этим наблюдать. У меня возникло много-много интересных мыслей, пока я за этим наблюдал, получал от этого созерцания истинное удовольствие. Вот. И в конце концов, не помню как точно, но он понял, что я тоже русскоязычный. И он закрыл, значит, книгу где-то на подъезде к своей остановке, стучал по ней и произнес, говорит, где же заканчивается еврейская мудрость? Произнес это с той же эмоциональностью, с которой он это изучал. Вот. Я тогда поддержал его в этом. Действительно, это вопрос, который задается при изучении этого трактата, где же заканчивается еврейская мысль. Создается впечатление, это впечатление оправданное, что еврейская мысль, еврейская мудрость, вопросы еврейской этики затрагивают абсолютно все мысли, немыслимые сферы жизни человека. И дело в том, что в конце, потом, когда он вышел за автобус, я себе подумал, что на самом деле на этот вопрос, где заканчивается еврейская мудрость, есть ряд интересных вариаций, вариантов ответов, которые можно уже найти, в принципе, в первой же мишне. Так я это вижу, по крайней мере, для себя, так я это понимаю для себя. Вам же предлагаю после прослушивания этого урока, во время прослушивания этого урока, поделиться, может быть, своими мыслями, своими вариантами ответа на этот вопрос. Я еще раз подчеркиваю, я вижу ответ на этот вопрос уже в первой мишне, которая, в принципе, на самом деле говорит о том, откуда начинается еврейская мудрость. Но и в этом же я и вижу ответ, где или при каких, может быть, условиях еврейская мудрость, условно говоря, заканчивается. Прежде чем мы начнем, работать непосредственно с текстом мишны, небольшое вступление, несколько слов о этом трактате, несколько слов о этой мишне. В некоторых общинах, еврейских общинах принято читать, изучать Пиркей Авот все шабаты, летние шабаты. Большинство Израиля Нуагим читать, изучать этот трактат во время Минхи в шабаты между Песахом и Шивотом. Во время Минхи, потому что начинается Мишна Моше Кибель Тора Мисинай. Упоминается Моше Рабейну, который был тем, кто принял для нас, для еврейского народа, Тору с горы, на горе Синай. И дань уважения Моше Рабейну, который ушел из жизни в шаббат, именно в это время Минхи, мы читаем Пиркей Авот именно в это время. Теперь интересный такой момент. Глав в этой мишне, в этом трактате пять глав, которые изначально составил Раби Юда. И для того, чтобы заполнить шестой шаббат в этом периоде, в более поздний период, где-то во времена более поздних Танаим, был составлен шестой раздел, шестой перек этого трактата. Он не является мишной, это не является сборником, который составил Раби Юда. Это сборник из Тосефта, это сборник Брайтот, которые собрали воедино в один перек, главу, которая занимается вопросами постижения Торы, отношения к Торе. Его составили в более поздний период. В полной своей версии он был составлен уже в период Ашгеоним. И его составили для того, чтобы заполнить шестой шаббат, и принято этот перек изучать шаббат, предшествующий Хага Шивот. Еще упоминается такой интересный минак, что когда выпадал Исрухаг, или восьмой день праздник на шаббат, и получалось, что есть промежуток из семи шаббатов, то тогда читали перек хелек, последний перек трактата Санедрин, и в связи с этим и распространился обычай читать перед каждым пероком, перед каждым изучаемой главой перкеавод, конец, изучать одну отрывок из Мишны, коли Исраэль ешлем хелек лоламба. Каждый из Израиля имеет удел в будущем, надел в будущем мире. Это Мишна, о которой мы подробно говорили в предыдущий наш цикл, когда мы изучали книгу Рав Хаима из Воложина, Нефеш ха-Хаим. Итак, Пиркей Авот. Пиркей Авот, как мы уже сказали, это трактат, который полностью посвящен вопросам еврейской этики, мусар, этическая сторона Торы. И задается вопрос, почему этот раздел помещается в седер Мишна, который занимается вопросом Незикин. Да, Пиркей Авот – это часть седер Незикин. И, как известно, седер Незикин – это седер Мишнайот, занимающийся в основном законами, связанными с различными экономическими отношениями, операциями в обществе, между людьми, между евреями. Это вопросы купли-продажи, вопросы имущества, права на землю, на недвижимость, вопросы ущерба какого-то материального. Это вопросы также связаны со всем, что крутится вокруг еврейского суда, законы Санедрин, законы различных наказаний и так далее. Да, то есть общая тематика этого седера, Незикин, это вот то, что крутится вокруг того, с чем приходят в суд, и вокруг законов суда. Тебе задается вопрос, как связано с этим трактат, в котором не упоминается ни одной алахи. Это трактат, который полностью посвящен этической стороне Торы. На это приводится несколько объяснений. Одно из объяснений гласит следующее. В Гмаре Баба Кама упоминается следующее изречение мудрецов. Там говорится, что каждый человек, который хочет подняться на уровень хасидута, имеется в виду не религиозное течение наших, которым мы наблюдаем и в наше время, в течение хасидут, имеется в виду духовный уровень, особый духовный уровень на языке мудрецов, который называется уровень хасидут. Позже я пару слов скажу о том, что это значит. Что означает этот... Что это за понятие такое хасидут? В любом случае Гмара говорит, мудрецы Гмары говорят, что для того, чтобы достичь уровня хасидута, если человек хочет достичь этого уровня, ему следует, и приводятся три мнения. Либо ему следует совершенствоваться в законах, связанных с Незиким, да, то, что я объяснил до этого, законы, связанные в частности с ущербами материальными, с куплями, продажами, честной торговлей, честными денежными взаимоотношениями. Другое мнение гласит, что человек, который хочет достичь этого уровня, ему следует усовершенствовать себя в законах, описанных в Масехет Авот, то есть законах, связанных с этической стороной Торы. поскольку один из этих путей, по мнению мудрецов, ведет к достижению одной цели, уровня Хасидута, их приводят, два этих трактата приводят вместе. Поскольку тема, освященная в Масехет Авот, когда она помещает на уровне Мишнайот, она помещается в Масехет Авот, ее помещают вместе с Седером Эзекииля. На самом деле в Гемаре также там же, на том же месте упоминается и третий путь, это путь совершенствования в законах, связанных с благословениями, благословениями брахот, то есть человек, который хочет достичь уровня Хасидута, ему следует совершенствовать себя в этих законах. Но по определенным причинам мудрецы решили поместить трактат, разбирающий законы Аво, законы брахот, в Седер Зрей. Есть у этого свои причины. Это одна из причин. Далее есть комментаторы, которые говорят, что поскольку большинство мудрецы, которые упоминаются в Масехет Авот, до Рабби Йоханан бен Закай, это члены Санедрина, Большого Санедрина, то есть учреждение, которое занималось законодательством и судами, высшим судом в еврейском народе, это собрание мудрецов, состоящих из 70, по одному мнению, по мнению Рабби Иуды, 71 мудреца. Поскольку мудрецы, с которым мы будем здесь, с изречением мудрецов, с которым мы будем здесь сталкиваться, они были членами Санедрина, то поместили сборник их изречений вместе с Масехет Санедрин в Седером Эзекииле. Далее интересный такой момент, почему такое название? Почему название Авот Эзекииля? До этого я обещал объяснить пару слов насчет уровня Хасидута и как связано совершенствование себя в каких-то разделах Торы с этим уровнем. Что такое уровень Хасидута? Что такое уровень Хасидута? Масилат Яшарим уделяет этому особое внимание, объясняет, что такое уровень Хасидута. Он объясняет там, что вследствие того, что есть очень много искажений в этом понимании, есть очень много спекуляций, связанных с этим понятием Хасидута. Довольно сложно объяснить, что это на самом деле значит. Но в двух словах, если постараться в двух словах уложиться, что значит Хасидут? Хасидут – это уровень, духовный уровень человека, а именно уровень, когда человек достигает такой силы любви ко Всевышнему, что законы равные для всего народа, да, то есть рамки исполнения заповедей, которые равны для всего остального народа, они уже не способны удовлетворить потребность проявления любви к Творцу у этого конкретного человека. Это называется уровень Хасидута. То есть, как принято это по-простому объяснять, когда человек уже хочет служить Всевышнему, к ним Шурат Адин, больше, чем того требует стандарт равный для всего остального народа, это уровень Хасидут. Известно, что то, о чем человек думает, то, на что человек обращает свое внимание, то, ради чего, в какую сторону мобилизует человек свои ментальные силы, формирует его сознание, формирует его душу, это влияет на человека. То, чем мы занимаемся, даже наша профессия, наше хобби, влияет на наши повадки, влияет на наше мышление. Рабби Нахман говорил, что мы находимся там, где находятся наши мысли. И мудрецы дали нам определенную рекомендацию. Хочешь достичь вот этой вот чрезмерной, не уверен, что подходит это слово, но хочешь достичь вот этого уровня любви к Творцу, занимайся вот этими тремя вариантами. Как мы видим, по одному из мнений, по одной из версий, Масехет Авот, законы, связанные, упоминающиеся здесь. Мы не называем их законами в плане понимания аллахическом, но, тем не менее, как мы увидим позже, это да, законы. Законы, которые стоят наравне с остальными законами, как законы кашрута, как законы шаббата. Но для того, чтобы достичь уровня любви к Творцу, следует человеку по одному из мнений там указанных в Гемаре Бава Каме ставить особый акцент на работу над тем, что сказано в этой мишне, в этом трактате Авот, то, чем мы с вами с Божьей помощью будем на этом цикле занятий заниматься. Это что касается Хасидута и почему помещается этот трактат в Седер Назикин. Теперь по поводу названия. Почему Пиркей Авот? Почему Масехет Авот? Что означает в данном случае Авот? Дословный перевод слова Авот – это отцы. Но здесь есть ряд объяснений, часть из которых нам, мы обратим на эти объяснения особое внимание. И с этого, в принципе, начнем наше изучение, сформируем наше отношение к этой, к этому трактату. Итак, а вот, несмотря на то, что дословный перевод – это отцы, но имеется в виду, в данном случае имеется в виду основы. Так, например, Гоэн из Вильна, Вильненский Гаон, объясняет причину, по которой мудрецы называют этот трактат. Трактат Авот следующим образом. Когда Талмуд упоминает вот это понятие, этот термин Авот, имеется в виду следующее. В некоторых законах, как законы тех же Незикин, о которых мы сегодня говорили, законы Тумы, законы Шаббата, в Торе есть определенные ситуации, в связи с которыми Тора нам определяет какие-то законы. Законы Таасе, законы Ло Таасе. Да, то есть Тора описывает какую-то определенную ситуацию, как то в Шаббат, например, ситуацию по поводу, точнее, Шаббата, ситуация, когда участник строения мешкана передает какой-то предмет, в том случае доски для строительства мешкана, из одной повозки в другую повозку. То есть есть определенная какой-то, какая-то ситуация, определенная картинка, и в связи с этой картинкой, с этой ситуацией вводится какой-то конкретный закон. Теперь, та ситуация, та картинка, которая упоминается конкретно в Торе, она называется основой. Теперь, то, что мы из этого можем выучить, то есть какие-то аналогичные ситуации, которые полностью подходят под рамки описанного и ситуации в Торе, это уже называется толада, то есть производная, по отношению к которому действуют аналогичные законы, как и то, что упоминается в Торе по поводу исконной ситуации. Это вот и толадот, да? То есть основы, которые упоминаются в Торе. Говорит Гаон из Вильна, Вильнский Гаон, что Масехет Авот называется так, потому что все, что сказано в этом трактате, оно сказано в Торе. Мы можем найти подтверждение основы для этих этических норм. Мы можем найти подтверждение этому в том. Еще одно объяснение, которое приводится по поводу этого названия. А вот это следующее объяснение. Сразу же в начале этого трактата приводятся, так сказать, духовные отцы, те, с кого пошла передача устной традиции, устной Торы в еврейском народе. Поэтому в честь них, в честь этих личностей, мы называем Масехет Авот. Авот, то есть здесь идет буквально, условно, да, то есть Авот, отцы, отцы-основатели, так сказать, те, с кого начинается и те, благодаря которым продолжается устная традиция, переход устной традиции в еврейском народе. И, наконец, объяснение, на котором мы сегодня заострим наше внимание. Один из комментаторов говорит, что а вот здесь имеется в виду а вот всей Торы. То есть эти законы, все, что описано здесь, в этой Мишне, является основой для Торы, является базой для исполнения всех законов Торы. То есть без этой основы не будет в полной мере в богоугодном виде исполнены законы Торы, будь то законы Шаббата, будь то законы Кашрута, будь то законы семейной чистоты, законы Незикин. Масехет Авот, этический кодекс еврейского народа, это основа для Торы. Как сказано, Дерех Эрец Кадмаль Тура. Дерех Эрец, понятие, которое включает в себя также и то, что мы называем мусаром, то, что мы называем еврейской этикой, в том числе, Верхайзес также включает в себя и вещи, которые, в принципе, не связаны с этикой еврейского народа. Это законы нормального человеческого поведения в обществе, нормального человеческого поведения в государстве, нормального человеческого поведения в мире. Верхайзес Кадмалитура. Эта Масеха Перкей Авот, она как раз-таки занимается раскрытием вот этого вот кодекса, этического кодекса еврейского народа. Дерех Эрес и Мусар. Это что касается, такое маленькое небольшое введение относительно названию и относительно того, что этот Масеха является частью Седер Незекин. Пропустим, наверное, потому что времени остается немного, пропустим объяснение, связанное с Мишной, которая является предисловием, подготовкой к изучению каждого перека, то есть «Коли сэээш эн хэлек улам аба». Это мы очень подробно обсуждали в предыдущем цикле. И, в принципе, можем приступать уже непосредственно к работе с текстом Мишны. Итак, Мишна начинается с слов «Мойше кибель тойро месинай». Моше получает тору месинай. У масро месароа ле Йошуа передает ее Йошуа. Йошуа лескеним. Йошуа бен Нун передает устную традицию лескеним, старцам. Обо всем поговорим подробно. У зекеним ле невиим. Скеним передают пророкам. И пророки передают ле аншей кнесет эгбола. Обо всех мы поговорим сегодня подробно. Безрат Ашем. Итак, задается вопрос. Тот факт, что Моше Рабейну получил Тору на горе Синай, это действительно основа нашей веры, это действительно важнейший момент в иудаизме, и это факт, который требует изучения, который требует внимания. Но задается вопрос, какая связь между этим фактом и тем, о чем то, что мы будем изучать дальше в этой Мишне. Следующий вопрос, который я хочу задать и с Божьей помощью успеть о нем поговорить, это разница между описаниями перехода, передачи Торы в разных инстанциях. Когда речь идет о Моше Рабейну, сказано «Моше кибель Тора Месинай». Моше Рабейну получил Тору, и здесь тоже важное такое уточнение, «Месинай», не «Бесинай», то есть Моше Рабейну получил Тору, кибель, именно кибель получил Тору, и не на горе Синай, что означало бы определение места, где происходили события, описываемые здесь, да, то есть Бесинай, где получил Моше Рабейну Тору, на горе Синай. Здесь сказано не кибель Тора Бесинай, но сказано Месинай, от Синая или Тору, которая была раскрыта на горе Синай. Вот та самая Тора, которая была раскрыта на горе Синай, ее получил Моше Рабейну. Когда Мишна описывает нам передачу Торы своему ближайшему ученику Йошуа бен Нун, то здесь уже используется слово «масроа». Было передано. Моше получил и передал ее Йошуа. Йошуа передает лескеним, старцы передают пророкам, при этом, когда перечисляются эти инстанции, не упоминается вообще слово «масара», не переводится, не упоминается, здесь просто идет как бы такая сплошная череда. От Йошуа к старцам, от старцев к пророкам. И в последней инстанции, которая здесь приводится, то есть к «аншей кнесет агдола», опять Мишна использует слово «масару». Опять Мишна использует слово «передали». Это вопросы, которые мы должны задать. Да? То есть в чем разница между тем, как Моше Рабейну получает Тору от Всевышнего, почему Месинай и не Бесинай, то есть что имеется в виду при этом уточнении, какая разница между тем, что Моше Рабейну передает Тору Йошуа бен Нун, почему именно Йошуа бен Нун, ведь Моше Рабейну передал Тору всему еврейскому народу. Рамбам в своих комментариях, в своем изучении Мишнайот, в Гамале Мишнайот, Рамбам очень подробно описывает систему этой передачи, как они учили, как проходили эти, эти уроки, то есть как это все выглядело. И там сказано ясно, там описано ясно, как Моше Рабейну передает Тору всему Израилю. Почему здесь упоминается только Йошуа бен Нун? Далее, почему нету какой-то вот этой вот перепонки в виде слова «мессира» между Йошуа с Кеним и Невиим, и почему оно возвращается, когда речь идет о Амшей Кнессет Гдола? Итак, во-первых, первый наш вопрос – это как связано вот эта вот истина, что Моше Рабейну кибель Тора Мессинай, Масру аля Йошуа с этим трактатом, с трактатом Авот. Дальнейшие наши размышления будут основаны на комментарии Раувадия, я говорю, Раувадия и Мибертанура, известный комментатор Мишны. И так известно, что в любом народе и в разные эпохи каждый народ имеет своих мудрецов, и одна из функций мудрецов, философов, духовных наставников каждого из народа, одна из их функций заключается в составлении своего этического кодекса. В любом, в любой народности, в любой эпохе, у любого общества, если речь не идет о народе, есть обязательно свой этический кодекс, есть обязательно свои какие-то законодательные сочинения и трактаты. Это обязательно для того, чтобы народ мог существовать. Это обязательно для того, чтобы общество могло жить каким-то в том или ином виде продуктивно, достигать каких-то целей. Общество без такого кодекса, оно долго просуществовать не может, это очевидно. В любом народе есть такой свой кодекс. При этом этический кодекс любого народа имеет свои определенные ограничения. Ограничения следующего рода. Во-первых, эти кодексы составлены в определенную эпоху, в рамках определенной эпохи и определенным обществом, определенным народом, то есть его высшим представительством, интеллектуальной какой-то элитой, духовной элитой. Но в рамках одного народа, одной группы, которая имеет очень ограниченное, очень-очень, но в любом случае ограниченную сферу ответственности и ограниченную сферу целей. Да? Таким образом, получается, что любой кодекс, этический кодекс, как и любое законодательство, оно ограничено, во-первых, реалиями одной эпохи. Оно ограничено теми целями, которые диктует эта эпоха. И этот кодекс ограничен целями, которые, в свою очередь, обусловлены какими-то национальными особенностями или особенностями группы. Кодекс этот будет ограничен этими целями этого народа. Кроме того, что, конечно, очевидно, что составлен он людьми, и то, что составлено людьми в этом плане, в этой теме, оно вряд ли может быть идеальным, вряд ли может быть абсолютным, поэтому то, что для русского хорошо немцу смерть, то, что для буржуя хорошо пролетарию смерть, и, соответственно, эти кодексы, они не очень условны, они ограничены. В каждую новую какую-то эпоху ставится под сомнение релевантность, актуальность кодексов. Каждая группа, подгруппа, субгруппа будет ставить под сомнение справедливость и эффективность этого кодекса. Это то, что происходит с любым другим кодексом, этическим кодексом, когда речь идет о других народах. Задается вопрос, можем ли мы иметь то же самое отношение, ту же самую оценку, систему оценок по отношению к еврейскому мусару, еврейской этики, такой же, как мы имеем по отношению к любым другим кодексам этическим. Ведь если так мы относим, так же, как и к другим кодексам этики, мы относимся и к мусару, еврейскому мусару, мы также должны постоянно ставить под сомнение актуальность этого кодекса, справедливость этого кодекса, точность и тому подобное. Поэтому Мишна начинается с того, что мудрецы нам открывают следующий факт. На горе Синай Моше Рабейну получил абсолютно всю Тору. На горе Синай Моше Рабейну получил не только письменную Тору, на горе Синай Моше Рабейну получил также и законы из устной Торы. Как говорят мудрецы, на горе Синай были получены даже какие-то постановления, которые мы называем Дарабанан, или какие-то гзерот, более мелкие какие-то постановления, более поздних мудрецов. Все это Моше Рабейну получил уже тогда на горе Синай. Это, в принципе, очевидно для большей части людей, но такой интересный момент. Не всем очевидно, что вопросы мусара, что вопросы еврейской этики, что все, что здесь мы будем изучать в Масехет Авот, оно также было получено Моше Рабейну на горе Синай. Еврейский мусар вплоть до наших дней, вплоть до того, что сформулировали, вплоть до того, что определили нам последние мудрецы мусара, как то даже Рав Исраэль Салантер и его ученики, они не открыли ничего нового, они не сформулировали ничего нового, они не создали какой-то подобный кодекс этики, подобный тем, что имеют другие народы, они не придумали ничего нового. Они просто-напросто научили нас, создали систему изучения Танаха, при котором возможно выявить законы, этические законы, которые находятся в Торе. Еврейская этика, еврейский мусар имеет абсолютно ту же ценность, ту же ответственность, да, то есть ответственность на человеке при следовании этим законам, она аналогична ответственности человека перед выполнением законов, связанных с шаббатом, с тарат мишпаха, с кашрутом. И то, и другое, оно имеет корень в Торе. Этика еврейского народа, мусар еврейского народа, это прежде всего воля Творца, и это прежде всего, как и любая другая заповедь, это прежде всего способ раскрытия имени Творца в мире и способ достижения духовного совершенствования и способ достижения, в общем-то, цели, с которой мы в этот мир пришли. Удобства какие-то общественные, комфорт, достигаемый с помощью этого мусара в общении с людьми, в взаимоотношениях с людьми в обществе. Все эти моменты, которые в этике народов мира являются самой целью, в иудаизме являются только лишь совершенно естественным и обязательным результатом, производным. Но сама цель – это духовное совершенство. Сама цель – это освящение имени Творца в мире. Достигается это наравне, так же, как и соблюдение шаббата, так же и этические нормы, которые мы с вами подробно будем изучать в этом трактате. В Торе есть указание, которое гласит следующую идею. «Тамим тей машем лукех» – «целостный будь со Всевышним». Раша Рыш, вообще Шумер Файль Гирш, в своей книге Хурев объясняет это писание следующим образом. Рав Ирш объясняет следующую идею. «Тамим тей машем лукеха, целостный будь с Творцом своим, со Всевышним, имеется в виду, не делай своей жизни разделение на какие-то различные сферы. Не придерживайся идеи существования, когда твой дух, твоя душа занимается служением Творцу, когда твой разум, когда твой интеллект занимается служением Творцу, а тело твое при этом занимается наслаждениями или достижениями каких-то потребностей, целей, связанных с потребностями материальными. Говорит Рашар Иш, такой образ мысли, такая идея, она не соответствует, она противоречит вот этому указанию «Тамим тиэй машем элокеха». Тамимти и Машамилукех. Сделай так, живи по таким образом поведения, образом жизни, чтобы все сферы твоей жизни соответствовали цели достижения святости, достижения духовного совершенства. В другом месте, я точно сейчас не припомню где, но есть потрясающая формулировка Раша Риша, того же Рава, о котором я сейчас говорил, Рав Шимшон Рефаэль Гирш, где он высказывает следующую мысль. Он говорит, что высшая точка мусара, то есть высший уровень, высший пилотаж, совершенная форма мусара, этики – это святость. Это то, как раз о чем мы сегодня говорим. Тамим тиэй машем элокеха – все сферы твоей жизни. То, как человек зарабатывает себе на хлеб. То, как он ведет свои какие-то экономические дела. То, как он общается со своим соседом. То, каким он является другом. То, каким он является гражданином своей страны. То, каким он является частью мирового общества. Все это должно быть направлено на эту цель – достижение святости. То, что в итоге в глазах, может быть, человек, который не связан с святостью, не связан с Торой, это выглядит правильно, это выглядит достойно, это выглядит красиво, это естественный результат еврейского образа жизни по мусару, но не самоцель. Это объяснение Рова. Здесь Бартанура, почему Мишна, это метод Мишна, это весь трактат начинается с повествования о том, что Моше кибель Тору Мисинай. Моше кибель Тору Мисинай, включая ту Тору, которая будет раскрыта здесь в этом пероке, в этом трактате, точнее. Теперь, следующий вопрос касательно Моше кибель Тору Мисинай и как получение Моше Рабейну Торы отличается от того, как получали Тору его последователи от него. Как я уже сказал, здесь следует сделать такое уточнение. Моше кибель Тора Месинай, Бесинай. Здесь не идет речь о описании места, да, указании места, на котором происходило получение Торы, то есть Бесинай, на горе Синай. Имеется в виду качество получения Торы. Моше Рабейну получает Тору на, соответственно, слову «кибель», сейчас я на этом заострю внимание, какую Тору? Ту Тору, которая была раскрыта Всевышним на горе Синай. Всевышний на горе Синай раскрывает в мире мудрость Торы, свою божественную высшую мудрость. И вот в этом виде, в котором она раскрыта Всевышним, вот в этом виде, в котором Всевышний выбирает, решает раскрыть эту мудрость, мудрость Тора, высшую мудрость в мире, вот в таком виде Моше Рабейну получает эти знания, получает эту святость, получает этот свет. Слово «кибель» отличается от слова «масар» следующим образом. «Кибель» можно сравнить с получением чего-либо из рук в руки. То есть получение, которое, во-первых, обязывает близости между получателем и дающим, максимальной близости. То есть невозможно передать что-то из рук в руки, если есть отдаление, да, когда люди они не находятся в одной, на одной территории, в совместной территории, в одной сфере. Это то, что означает слово «каббала». «Месира», «лимсор», «передать что-то». Передать что-то можно и на расстоянии, передать можно что-то через кого-то, передать что-то можно, грубо говоря, в качестве примера, бросив кому-то что-то. Да? То есть слово «месира», «масара» или «иошуа» свидетельствует о том, что получение Торы от Иошуа бен Нуна, от Моше Рабейну, оно происходило на качественном уровне, отличном от того, как Моше Рабейну получает Тору от самого Всевышнего на горе Синай. Получение им Торы, оно уже на уровне, который описывается такой аллегорией, как не из рук в руки, а через какое-то расстояние. Да, то есть здесь Мишна нам указывает, что есть разница в качестве принятия и передачи Торы. Моше Рабейну же в силу своей святости, о которой мы сейчас поговорим, точнее напомним, потому что может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, мы на прошлом цикле занятий об этом говорили. Получение Моше Рабейну Торы происходит в чистейшем виде, в том, в котором она раскрывается на горе Синай, и происходит это благодаря уровню святости Моше Рабейну. Моше Рабейну, пророк Моше, отличается не только от всего еврейского народа, Тора говорит, что Моше Рабейну включал в себя души всех евреев, души всех евреев, вышедших из Египта. Есть очень много интересных объяснений, связанных с тем, что именно поэтому он должен был взять себе в жены Гиорет, то есть пришедшую в еврейский народ душу извне, потому что среди рожденных евреев, среди тех, кто изначально был в рамках еврейского народа, все души, которые там находились, они были частью Моше Рабейну, но это по определенным причинам не позволяло ему взять себе в жены кого-то из числа еврейского народа, так сказать, коренного. В чем заключалось преимущество Моше Рабейну над всеми пророками? Преимущество, оно определенно имело место быть. Между прочим, то, что Мирьям, сестра Моше Рабейну, Аарон были наказаны, была претензия по отношению к Аарону, было наказанием цара по отношению к Мирьям за то, что они говорили про Моше Рабейну, хотя для постороннего наблюдателя там не было никакого лашон ара, но Тора Всевышний обвиняет их в лашон ара. Мудрецы объясняют, что в чем заключался лашон ара, что они не так сказали, что они неправильно сказали. Дело в том, как объясняют комментаторы, они обсуждали Моше Рабейну, его поступки, как бы относясь к нему, как к обычному пророку. То есть они видели в нем пророка на таком же, может быть, не уровне, но в той же сфере, на той же линии, как и они, то есть Мирьям и Аарон, просто, может быть, более высокого уровня, но как бы в одной параллели. И в этом заключалась их ошибка. На их уровне это называлось лашон ара. Моше Рабейну отличается от всех пророков. Следующее. Пророк, как описывает это, может, подробно Рамбам, например, в законах Исуда и Тора, пророк, когда получает пророчество, кроме того, что он должен быть изначальный в повседневном своем поведении, то должен быть человек высочайшего уровня во всех отношениях. Должен быть очень высокого уровня в плане мусара, в плане этики, в плане святости и много-много других критерий, которые указывает на его высочайший уровень. Но кроме этого, в момент, когда пророк хочет получить пророчество, ему требуется пройти определенный духовный процесс. Связан этот процесс, я его скоро опишу, объясню, условно себе представляет, связан этот процесс со следующим таким моментом. Уровень раскрытия божественного света, который называется пророчеством, невуа, это тот уровень, когда человек вступает в связь с высшей кастой ангелов. Высшей кастой ангелов, которые находятся, как вы помните, мы подробно обсуждали строение мира на предыдущем цикле. Мы говорили, что наш мир, несмотря на то, что он мир единый, Вселенная едина, но при этом, тем не менее, наша Вселенная, наш мир существует на разных уровнях скрытия божественного света. Вот эта высшая каста ангелов, с которыми вступает вся душа человека, пророка, при получении пророчества, Ишим, они находятся на одном из самых-самых высоких уровнях, куда нет обычно доступа для обычного человека. Пророк же, вместе с тем, что он и так находится на очень высоком уровне, в момент пророчества для того, чтобы достичь должной кондиции, чтобы вступить в эту связь, он должен сделать ряд следующих действий, процессов. Он должен отдалиться от скопления людей, должен уйти из города, уйти из общества людей. Он должен взять с собой музыкальные инструменты, должен какое-то время в состоянии полной сосредоточенности, с одной стороны, расслабленности, с другой стороны, я уже своими словами это описываю, может быть, это не совсем точно, но он должен начать играть на музыкальных инструментах для того, чтобы достичь состояния радости. Сказано в Торе, что шхина, божественное присутствие, не связывается с человеком, не опускается на человека, а только в состоянии радости. То есть состояние радости, симхи, это условие, обязательное условие для ашраата шхина, для того, чтобы вступить в какой-то контакт с раскрытием божественного света на уровне ашраата шхина. И вот после того, как пророк достигает уровней, требующихся для получения пророчества, играя на инструментах, достигая уровня симхи, дальше происходит следующее. Он либо засыпает, либо входит в состояние, которое может быть, я не уверен, может быть, можно описать словом транс, да, то, что, то, что мы сегодня называем транс. И входя в это состояние, пророк получает ту информацию свыше, которую Всевышний хочет ему передать, в виде каких-то либо аллегорий, либо сравнений, либо каких-то загадок, которые еще нужно раскодировать, расшифровать, понять. Это то, как пророк получает, обычный пророк получает невуа, получает пророчество. Нужно это по следующей причине. Дело в том, что на каком бы уровне человек ни находился, но его материальная составляющая человека, то есть, грубо говоря, наше тело, которое позволяет нам находиться на этом самом грубом уровне сокрытия Всевышнего, лама асия, материальный мир, оно так или иначе, опять-таки, неважно, на каком уровне находится человек, так или иначе, сам факт вот этой вот материальности, материальной составляющей, является преградой для получения близости с Творцом, для получения божественного света. На прошлом цикле мы подробно об этом говорили. Мы говорили, что вот этот вот кажущийся минус, да, преграда перед постижением божественного света, это в принципе в итоге является условием того, что в конце концов мы получим связь с божественным светом даже больше, чем ангелы, которые не имеют этой материальной преграды. Но вернемся к пророкам. Пророк для того, чтобы достичь такого уровня приближение, он должен аннулировать вот эту вот преграду, связанную с материальным составляющим, с его материальным составляющим. И это достигается через вот это вот состояние радости, состояние транса или сна. И даже тогда информация, которую Всевышний ему передает, она все равно не в чистом виде. Она происходит через сравнение, аллегории, видение, да, как мы некоторые пророчества, он же читает, там сравнивается какие-то процессы, какие-то явления с животными какими-то, несуществующими животными. Это, когда речь идет о обычном пророке. Когда речь идет о Моше Рабейну, там все происходит совершенно иначе. Моше Рабейну не требует проходить этот процесс никогда. Моше Рабейну получает пророчество в любом своем состоянии, чем бы он в этот момент не занимался, где бы он ни находился, Моше Рабейну всегда находится в связи с Творцом. При этом эта связь, то пророчество, которое он получает в чистом виде. Не через кидот, не через машалим, не через халом, не через сравнение, да, то есть не через какие-то аллегории. Он получает слова Творца в своем чистом виде, как Тора сравнивает это с тем, человек беседует с кем-то по ним или по ним, лицом к лицу. То есть Всевышний, следуя этой аллегории, общается с Моше Рабейну как бы лицом к лицу, причем постоянно. Происходит это потому, что Моше Рабейну на своем уровне, его материальная составляющая, она полностью аннулирована, она не имеет абсолютно никакого влияния на его дух, на его душу. Моше Рабейну достиг такого уровня скромности, а это именно скромность, это именно вопрос скромности, Я вижу, это, если это вопрос сейчас руку подняли, то осталось 5 минут до окончания урока, и все равно я все не успею. Давайте можете задать вопрос. Если это не вопрос, то я продолжу.
Да, можно продолжать пока.
Да, это вопрос?
Нет, это у нас следующий докладчик.
А, я понял. Моше Рабейну достиг уровня, когда его материальная составляющая не является преградой для получения божественного света. Как мы, может быть, упоминали, я уже не помню, в прошлом цикле мы говорили о том, что душа человека имеет несколько аспектов, которые соответствуют, которые параллельны аспектам и уровням миров, ламот. Аспекты души нешама, рух и нефеш. Не буду сейчас в этом подробно вдаваться в подробности, все это мы обсуждали, но дело в том, что высший аспект души человека, нешама, связано с телом человека, то есть с тем, что мы называем бенадам, только своим самым низким проявлением. Вот, то есть самая низкая часть нешамы, она, то, что называется на языке каббала, она входит в тело человека, она связана с телом человека. Все остальное является как бы над человеком, как бы вне человека, и только в определенных кондициях, в определенных состояниях и в определенном духовном уровне человек может получить какое-то косвенное влияние этой высшего уровня, высшего аспекта нешамы. Это что касается обычного человека и даже обычного пророка. У Моше Рабейну нешама в своем полном виде, включая самые высокие аспекты этого аспекта души, были в связи с телом. То есть уровень его святости, его даже материальной стороны, он был настолько высок, что не являлся преградой даже для вот такой связью со святостью. И достиг Моше Рабейну этого уровня благодаря качеству анава, благодаря качеству скромности. Анава, понятие анава, это качество скромности, подразумевает следующее объяснение. Анава имеется в виду состояние сознания разума человека, веры человека, когда любое его достижение, любое его приобретение, будь то приобретение духовное, будь то приобретение материальное, любое достоинство человека, этим человеком, воспринимается как раскрытие божественного, как раскрытие имени Всевышнего, как Кидуш Ашем, как приближение к Творцу, как раскрытие его милосердия. Разница между человеком, который ближе к Мидат Анава, нежели человек, который ближе к Мидат Геава, заключается как раз в этом разделении. Вот эти вот достижения, вот эти вот достоинства, когда человек их созерцает, что это в нем вызывает? Если у человека это вызывает какое-то расширение оценки своего «я», себя, расширение своих границ, если это вызывает у человека именно такое понимание, это приближение больше к Мидату Геава. Если любое такое достижение является для человека раскрытием, расширением имени Всевышнего, проявления Всевышнего, это является Мидат Анава. Моше Рабейну достиг такого уровня скромности, такого уровня Анавы, что даже материальная составляющая, его материальная составляющая для него была в полном мере, в полном виде абсолютным раскрытием имени Всевышнего. То есть потерялась сама функция материальности. Потерялась функция материальности, которая заключается в сокрытии имени Творца. Моше Рабейну достиг такого уровня, что эта функция в его случае она аннулировалась. Я вижу, что время подошло к концу. Мы продолжим эту идею с Божьей помощью на следующем уроке. Благодарю всех за внимание и даю слово следующему уже лектору.